Всем добрый день, добрый вечер или даже кому-то доброе утро, кто нас слушает. У микрофона Лиза Аникина, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
У нас сегодня интригующее название. Я специально у вас ничего не узнавала о предстоящей теме передачи, чтобы мне был сюрприз. И очень интригует древнейшее женское оружие. Что же за оружие у женщин такое древнейшее? Глаза?
Не стану. Нет, что вы.
Светлые, лучистые, нет, обезоруживающие.
Нет. Глаза и у мужиков есть. Глаза не являются, как это сказать, у глаз нету...
Гендерной идентификации?
Вот, спасибо большое. Я думал, как это сказать прилично. Нет, это о другом месте совсем. Значит, и чтобы... не опоздать, чтобы уместиться. Я надеюсь, потому что предыдущие передачи все были обещанием, а потом оказалось, что мы ничего не успели. Итак, «Лисистрата», пьеса Аристофана. Этой пьесе 2500 лет. Если кто-то скажет, что 2400, это мне все равно, потому что на таком расстоянии 100 лет несущественно. Это античная вещь. То есть это вот та античная культура, на которой, ну, которая является одной из двух ног, на которой стоит цивилизация. Вот на античной культуре и на, скажем так, на Библии. Вот две. И вот, заранее хочу сказать, если кому-то покажется, что мы нарушаем что-то такое, я специально сегодня... принес не распечатку, а книгу. «Аристофан. Комедии». Вот, даже видно, да? Я сейчас скажу. Эта книга издана 1954 год.
Ну, так тогда же законы были совсем другие. Ну, что
Лиза,
вы?
Лиза,
ну,
Лиза,
что? Ну, я шучу.
Это сталинское время. Сталин умер всего год назад. Еще никакого 20-го съезда. Еще все абсолютно сталинское. В 1954 году. Нравственность советская гораздо строже. Порнографии никакой. Поэтому на этих книгах даже никому в голову не приходило ставить 18+, 12+. Это ноль. Она общедоступна, она, между прочим, издана, сейчас скажу даже кем, это государственное издательство художественной литературы, Москва, 1954. «Аристофан», «Отец комедии» в двух томах, тираж не очень большой по тем временам, 25 тысяч. Сегодня это большой. Вот. И цена очень доступная. 10 рублей 50 копеек.
Ну, тогда это было, мне кажется, много, нет?
10 рублей. Потому что вы тогда не жили.
Просто я обычно на всяких книжках, вот таких старых, вижу цифры поменьше.
Объясняю. Спасибо за вопрос. Через 7 лет на такой книжке стоял бы рубль 5 копеек. Была реформа.
Нолик теперь убрали. Понятно.
Вот эскимо стоило рубль 10 в это время, а потом стало стоить 11 копеек. Таким образом, эта книжка, которая 10,50, стала стоить рубль 5. Вот. Ну вот. Теперь, значит, что тут происходит? Это комедия «Лисистрата». Знаменитая вещь. Сейчас ее поставить будет, я думаю, никак. Невозможно, потому что эта самая Лисистрата, она придумала, как остановить войну. Она собирает женщин греческих, и не только афинских, и там и спартанка, там и еще кто-то, все. И она говорит, значит, вот она их собрала, ее спрашивают: «Во имя Зевса, открой свои нам важные дела, Лисистрата, сейчас скажу, но прежде чем сказать, один вопрос задам Клеоника, какой угодно, Лисистрата, тоскливо вам с детьми без их отцов, ушедших на войну, У вас, я знаю, у всех мужья в отлучке далеко. Клеоника. Да, мой-то муж 5 месяцев назад во Фракию пошел стеречь Евкрата. Мирина. Мой в Пилосе 7 месяцев воюет. Лампито. А мой лишь только выйдет из рядов, опять хватает щит и исчезает. Лисистрата. Любовника и то уж след простыл. С тех пор, как нас милетине предали. Хотите ли, коли средства я найду, с войной покончить этой? Клеоника. О, богини, готова я, хотя пришлось бы платье мне заложить и в тот же день пропить. Мирина. И я готова, словно камбалу себя разрезать, дать на половинки. Лапито. И я на тайге подняться рада, когда бы там могла увидеть мир. Лисистрата, скажу теперь, довольно мне таиться, нам надо жены, если мы хотим мужей заставить вечный мир хранить, сдержаться. Клеоника, отчего? Лисистрата, а согласитесь? Клеоника, все сделаем, хоть умереть сейчас. Лисистрата, нам надо воздержаться лишь от ложа. Что ж, отвернулись вы? Куда бежите? Что молча головой трясете вы? Все бледные, зачем вы льете слезы? Согласны вы, я спрашиваю вас? Клеоника, нет, никогда, пускай себе воюют. Мирина, и я за то, пускай идет война. Лисистрата, Мирине, ты, камбала, так говоришь, давно ли себя разрезать предлагала ты? Клеоника, все, что хочешь. Если надо, в пламя готова я, но лишь... Не ложе. Нет. Нет лучшего у Лисистрата в жизни. Лисистрата Мирине, а ты, Мирина. И я готова. Хоть в огонь. Лисистрата, как сладострастен весь наш женский род. Трагедии от нас пошли недаром. Ведь мы ничто... Ну и так далее. Короче говоря, она их всех уговорила. Когда они все более-менее согласились... Она говорит, скорее видят боги, когда подкрасясь будем мы сидеть или облачась в прозрачные хитоны, пройдем ноги с дельтою подбритой, пускай горят желания мужья, а мы им скажем, руки прочь, ни шагу. Пожалуй, мир немедля заключат. И вот, значит, сговорившись, я пропускаю, конечно, потому что все тут никак не прочесть, она их заставляет поклясться. Потому что она, конечно, понимает, что эти... Они неустойчивые.
Слабовольные.
Да, они слабовольные. Спасибо большое за эту формулу. Они неустойчивые. И Лисистрата говорит, я требую, чтобы вы поклялись. Но как же клясться нам? И они придумали, значит, что сейчас, ну, там, клятвы всякие другие не годятся, я их пропускаю. И они решили поклясться, выпивая вино. Там принесли огромную бочку, и сейчас они будут хлестать это вино. И она требует, чтобы они повторяли за ней. Лисистрата, значит, говорит, клянусь Кипридой, жребий все решит. Все прикоснитесь к чаше. Лампито. Ты повторяй одна за всех присягу, а вы клянитесь в подтверждении слов. Не подпущу любовника ни мужа. Клеоника. Не подпущу любовника ни мужа. Лисистрата. Кто с вожделением подойдет? Молчишь? Клеоника. Кто с вожделением подойдет? О, Зевс, мои колени гнутся, Лисистрата. Лисистрата. Я стану дома чистой жизнью жить. Клеоника. Я стану дома чистой жизнью жить. Все повторяют. Лисистрата, в пурпурном платье, на румяне в щеки. Клеоника, в пурпурном платье, на румяне в щеки. Чтоб загорелся страстью муж ко мне. Чтоб загорелся страстью муж ко мне. Но я ему не дамся добровольно. Но я ему не дамся добровольно. Смотрите, в Греции вот это все. Амфитеатр, 30 тысяч зрителей. Они там умирали со смеху. Лисистрата, а если силы вынудят меня... Клеоника, а если силой вынудит меня? Лисистрата, дам нехотя, без всякого движения. Клеоника, дам нехотя, без всякого движения. Лисистрата, не подниму я ног до потолка. клёника, не подниму я ног до потолка, Лесистрата, не встану львицей на четвереньки. Клёника, не встану львицей на четвереньки. Лесистрата, и в подтверждении чашили, ну вот они все поклялись. Потом, поскольку это гениальный драматург, он же не ограничивается, как называется вот эта пустая комедия, «Водевиль». Он не ограничивается «Водевилем». Значит, греки – чрезвычайно политический народ. Тогда, тогда. Там все решалось, это же демократия. Там все решалось вот этими народными собраниями. Вот. И вот там начинает, когда, да, чтобы объяснить, как она это решила сделать. Они втихаря, все женщины, поднялись на Акрополь, а он неприступный, если кто был, он просто на горе стоит, и все. Они туда поднялись, набрали себе туда еды, воды и заперлись. И вот они там на Акрополе, а мужики снизу пытаются с ними о чем-то договориться. Пробовал. «Видит Зевс, я хотел бы у женщин спросить и сначала ответа добиться. Для чего же Акрополь вы взяли тогда и закрыли засовами входы?» Размеры меняются в зависимости от ситуации. Иногда стихи короткие, иногда длинные. Не обращайте внимания. Значит, зачем вы все это сделали, Лесистрата? «Чтоб деньги все в целости вам сохранить, чтобы войн из-за них не бывало». Пробул. «Из-за денег мы разве воюем сейчас?» Лесистрата. «Все раздоры от денег, бесспорно». Да, в этом эпизоде выясняется с точки зрения Лесистраты и с точки зрения публики, и с точки зрения Аристофана, что все войны из-за денег, из-за денег. И пробовал этот, значит, ну, начальник, скажем, «Из-за денег мы разве воюем сейчас, Лесистрата? Все раздоры от денег, бесспорно. Чтобы было Писандру стащить что-нибудь, как и прочим властям придержащим, постоянно они возбуждают вражду. Но пускай что хотят замышляют, им теперь этих денег уже не видать, никогда они их не получат». Пробовал, «Как ты сделаешь это, Лесистрата? Вот странный вопрос. Будем счет вести денежкам сами». Пробовал, «Вы счет деньгам вести?» Лесистрата, «Разумеется, что ж ты увидел ужасного в этом? Разве домом не мы управляем всегда всеми вашими средствами так же?» Ну, значит, идет самое важное в этом месте, не буду тянуть. Лесистрата, а за ее спиной Аристофан, утверждает, «Вы нам не морочите голову всякими вот своими идеалами. Вы постоянно воюете из-за денег, из-за влияния, из-за власти, а вовсе не ради каких-то идеалов». Ну, а потом пьеса длинная, к счастью нашему. Дело в том, что он их написал десятки, а сохранилось всего несколько. Он считается отец комедии, он гений был признан тогда. И вот он уже 2500 лет признанный гений. Ну вот. Тут один подполз под стену ночь, видимо. И он пришел в надежде, что он сумеет, значит, каким-то образом...
уломать.
Да. Лесистрата, значит, его увидела. Да кто же он? Вы знаете его? Мерина, вот та, которая говорила, разрежьте меня пополам, как камбалу, вот я не дамся. Мерина, клянусь Зевсом, я знаю, он Кинесий, мой супруг. Лесистрата, твой будет долг его верти. А, извините, твой будет долг его вертя поджарить. Ну, как на вертеле вертя. притворно и любить, и не любить, все дать и все ж не дать, согласно клятве. Мирина, спокойно будь, устрою. Лесистрата, я сама, оставшись здесь, начну его дурачить и проведу, а выступайте все. Женщины уходят, входит Кинесий в сопровождении раба, который несет маленького мальчика. Кинесий, о, я несчастный, что меня за спазмы терзают, пытка, как на колесе. Лесистрата, кто здесь стоит близ нашей стражи? Кинесий, я. Лесистрата, мужчина? Кинесий, да. Лесистрата, иди-ка прочь отсюда. Кинесий, зачем меня ты гонишь? Кто ты? Лесистрата, страж. Кинесий, молю тебя, мне вызови Мирину. Лесистрата, вот, вызови Мирину. Кто ж ты сам? Я муж ее, Кинесий, пианит. Лесистрата, а, здравствуй, друг мой. Небесславное имя твое у нас, небезызвестно нам. Тебя Мирина часто вспоминает. Яичко или яблочко возьмет, Кинесию отдать бы скажет. Кинесий, боги. Лесистрата, клянусь Кипридой, Афродитой. Если ж речь зайдет о вас, мужчинах, непременно молвит перед Кинесием другие гадости. Кинесий, так позови ее. Лесистрата, а что мне дашь? Кинесий, свидетель Зевс. Я дам, когда захочешь, распахивает плащ. Вот все мое, и чем богат, тем рад. Лесистрата, ремарка, довольная его видом. Так я иду позвать ее, Кинесий, скорее. Ведь жизнь моя безрадостна совсем. С тех пор, когда ушла она из дома, мне тяжело войти туда. И он, мне кажется, безлюдную пустыней. Еда не радует, ее одну хочу. Мирина выходит. Люблю, люблю его я, но не хочет любимым быть. И не зови меня. Это она как бы этой, Господи, Лесистрате говорит. Кинесий, Мириночка, что ты собралась делать? Сойди сюда. Мирина, во имя Зевса нет. Кинесий, на мой призыв ты не сойдешь, Мирина? Мирина, увы, напрасно ты меня зовешь. Кинесий, зову напрасно, я вконец измучен. Мирина, я ухожу. Кинесий, постой, ребенка хоть, послушайся, дитя, зови же маму. Ребенок, мамочка, мамочка. Кинесий, что чувствуешь? Не жаль тебе дитя, немытое, голодное с неделю. Мирина, малютку жаль, но шалопай отец у мальчика. Кинесий, сойди скорее к ребенку. Мирина, что значит мать? Пойду, а что же делать? Кинесий, мне кажется, она помолодела. Милее взор ее прелестный стал, пускай ворчит. И так со мной сурово, сильнее страсть овладевает мной. Мирина, о, милое дитя отца плохого, дай матери поцеловать тебя. Кинесий, что делаешь ты, злюка? И других злу женщин учишь, а меня терзаешь, да и сама грустишь, хочет ее обнять. Мирина, прочь руки, прочь. Кинесий, имущество все дома без присмотра ты бросила. Мирина, а мне и дела нет. Кинесий, и дела нет, что куры расклюют твое шитье. Мирина, свидетель Зевс, нет дела. Кинесий, и Афродиты таинства забыты тобой давно. Вернись ко мне домой. Мирина, нет, видит Зевс. Пока не помиритесь, не кончите войну. Кинесий, мы, если хочешь, пойдем на это. Мирина, если хочешь, так, и я тогда дам клятву возвратиться. Кинесий, приляг, давно со мной ведь не была ты. Мирина, нет, не могу, но все ж люблю тебя. Кинесий, да, любишь, что, Мириночка, не ляжешь? Мирина, смешно это, где, перед ребенком, здесь? Кинесий, нет, унеси меня домой, ребенка. Раб с мальчиком уходит. Ну вот, младенца нет, помеха прочь, приляг со мной. Мирина, но где же это сделать, бедняга нам? Кинесий, удобен пана грот. Мирина, а как потом вернусь я чистый в город? Кинесий, чудесно, друг, в клипсидре смоешь грех. Мирина, что ж, клятву мне нарушить, нечестивый? Кинесий, забудь ее, за все в ответе я. Мирина, постой, постельку вынесу. Кинесий, не надо, и на земле чудесно. Мирина, видит Феб, хоть ты и злой, но на землю не ляжешь. Убегает. Кинеси, как сильно я женой своей любим. Мирина выносит постель. Ну вот, ложись, а я разденусь. Только придется мне циновку принести. Кинеси, циновку нет. Мирина, клянусь Артемидой, позорно без циновки. Кинеси, поцелуй. Мирина, ну вот, целует его и убегает. Кинеси, усласть. Скорее же возвращайся. Мирина возвращается. Циновка, вот, ложись, а я разденусь. Постой, еще подушки нет тебе. Кинеси, мне не нужна подушка. Мирина, мне нужна. Убегает. Кинеси, а нас встречают как... Извините. А нас встречают как Геракла здесь. Мирина возвращается с подушкой. Приподнимись. Теперь уж все готово. Кинеси, готово все. О, золотко, ко мне. Мирина, снимаю пояс я. О мире помни, смотри, меня не вздумай обмануть. Кинеси, пусть пропаду. Мирина, ой, одеяла нету. Кинеси, к чему оно? Тебя хочу, тебя, Мирина. Получишь все, я возвращусь немедля. Убегает. Кинеси, своим тряпьем она меня убьет. Наверное, я достаточно артикулирую четко. Своим тряпьем она меня убьет. Мирина возвращается. Приподнимись, Кинеси. Уже поднялся. Смотри-ка. Мира, тебя, Мирина, тебя натрое маслом. Кинеси, не хочу. Мирина, клянусь Кипридой. Хочешь или не хочешь, убегает. Кинеси, пусть разольется это масло, Зевс. Мирина возвращается с флаконом в руке. Мирина, дай руку. Вот возьми и надушись. Кинеси, не по душе мне масло, видит Феб, когда не пахнет свадебкой да спальней. Хочу сказать, эту пьесу переводили многие с разной степенью непристойности. Поэтому я не стал распечатывать самые... я не знаю по-гречески, по-древнегречески, я не знаю. Я взял самое классическое. Вот.
А чей это перевод?
Это Петровский. Угу. Вот, потому что есть более грубые, даже иногда настолько отличаются переводы, что думаешь, черт возьми, а что ж там было? Ну, все-таки так я и не удосужился древнегреческий открыть и посмотреть, что ж там было написано. Может быть, чудовищные вещи. Но это-то вот цензуровано. Кинеси, не по душе мне масло, видит Феб, когда не пахнет свадебкой да спальней. Вот в этом месте там совсем ужасно. Мирина, я глупая Родосского взяла. То есть она не то масло принесла. Кинеси, сойдет оно, родная. Мирина, что болтаешь? Убегает. Кинеси, да сгинет, кто придумал масло это. Мирина возвращается с другим флаконом. Возьми сосуд. Кинеси, есть у меня другой. Но, дурочка, лежи и не носи мне ни капли. Мирина, Феб, свидетель, будет так. Я раздеваюсь. Но смотри, голубчик, клянись добиться мира. Кинеси, да, клянусь. Мирина убегает. Кинеси, жена меня измучила, сгубила. И, истерзав, сбежала от меня. Что делать мне? Насладиться с кем? Самой милой я был обманут здесь. Ну и так далее. Значит.
Что, все?
Нет, ну пьеса длинная, она заставила заключить мир. Все греческие. В свое время, а сейчас у нас.
У нас еще полчаса.
Ну, отлично. У нас сегодня еще будет, кстати, кроме обещаю. Что кроме античной лирики у нас будет современная и несовременная. У нас будет 18 век или 19-й? Беранже. Это 18 век. Все, не смотрите, я точно знаю. Хорошо. Беранже – это 18 век. Значит, у нас вот был 400 с лишним до нашей эры. Потом будет 18 век, а потом будет 21. То есть прям вот сейчас. Значит, что касается 20 века, потому что сейчас мы должны будем с этой Лизистратой расстаться, Леонид Филатов, актер Таганки, автор гениальных пародий на советских поэтов. Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину и так далее, Роберта Рождественского. Я их все знаю наизусть. Тем более, что он их сочинял прямо у меня на глазах. Мы с ним гуляли там на Таганке по Большому Факельному переулку, и он сочинял эти пародии, и на мне их проверял. Я помирал со смеху. А мы с собаками гуляли.
Угу.
Вот. Он заходил и выбирал какой-нибудь детектив. Я говорю: «Лёня, ну зачем эту чепуху?» Он говорит: «Чтобы не думать, чтобы отвлечься». Я-то думал, что гораздо интереснее фантастика. Ну, Станислав Лем, братья Стругацкие. А он хотел бессмысленные эти детективы, чтобы как-то отвлечься от бесконечных своих дум. Вот, он написал. Это не перевод. Он именно написал Лесистрату на ту же тему, с теми же персонажами. Вот. Прям вот первое действие. Читаю Филатова. Лесистрата. «Прошу прощения, милые товарки, но если бы не крайняя нужда, от ваших стирки, глажки, дойки, варки я вас не отвлекаю. Кла бы никогда. Чтобы положить конец мужским раздорам и прекратить в стране мужской террор, сегодняшний наш форум должен хором им вынести суровый приговор». Первая женщина: «Но кто мы есть, и что для них мы значим, и вправе ли мы советы им давать? Мы просим, отговариваем, плачем, а им на наши просьбы наплевать». Вторая: «Бывало, муж вернется из похода, хлебнет венца и дрыхнет, как свинья, а утром в бой и снова на полгода, и это называется семья. А мой придет и хмурится чего-то, потом рывком повалит на матрац, но только распахнешь ему ворота, глядишь, экстаз и кончился как раз». Четвертое: «А моему, бывало, разминаешь его игрушку, трешь ее как труд, и лишь с восходом солнца понимаешь, не женский, ох, не женский это труд». Ну и так далее. Тут непристойности всякие такие. Она предлагает, значит, им закончить войну. Сейчас сразу перейдем. «Зачем ты собрала нас, Лизистрата?» Они поднимаются в эту самую. Ну вот. Мирина: «Рискну предположить одну нелепость. А если всем стараниям вопреки, мужчины вдруг проникнут в эту крепость?» В смысле, туда. «А ведь как ни кинь, а все же мужики. В чем дело обернется в результате? Чем дело обернется в результате? Вдруг чей-то муж, уставший воевать, узрит жену и вздумает не кстати немедля уложить ее в кровать». Сестра-то: «Нельзя ему дерзить. Напротив, надо подманивать, манежить, волновать, пронзать его насквозь стрелою взгляда. А когда идет до дела, не давать». Мирина: «А если он попробует без спросу пристроиться к супруге между ног?» Лесистрата: «А ты должна принять такую позу, чтобы он никак пристроиться не смог». Мирина: «А если он пойдет на приступ силой, сумею ли увернуться в торопях?» «Ты ласково скажи: не надо, милый, и врежь ему ногою прямо в пах». «А если он наляжет всею массой? Мужчина он тяжелый, что тогда?» «Придется дать. Но нехоть, с гримасой, бессилья, отвращения и стыда. Коль штурм сулит мгновенные услады, мужик берет копье наперевес. Но если крепость требует осады, он к ней теряет всякий интерес. Вначале он напорист наш вояка, но слишком долгий штурм ему во вред. Глядишь, отбита первая атака, а на вторую сил уже и нет». И так далее. Тут Гетеры у него, значит, в отличие от Аристофана, у которого там все жены, или мы не знаем, то у Филатова, кроме жен, на сцене появляются Гетеры. И сестра-то говорит: «Беседуй с ним и улыбайся, мило, но только не тащи к себе в кровать. Ведь мы же защищаем дело мира, не следует об этом забывать». Гетера: «Эй, Лесистрата, что за чертовщина? Не хочешь ли ты, милая, сказать? что подойди ко мне любой мужчина, я вынуждена буду отказать. Вторая. Все эти пацифистские химеры касаются одних лишь только жен. А что до нас, мы вольные гетеры. Зачем же мы полезем на рожон? Первая женщина. Эй, женщины, да вы в своем рассудке. Совсем уж потеряли стыд и честь. Не зря вас называют проститутки. И точно проститутки вы и есть. Первая гетера с достоинством. Да, мы не вы. Мы из другого теста. Но вы должны нас тоже уважать. Тем более, что акцию протеста мы все-таки решили поддержать. Пока мы тут болтаем, как сороки, война-то продолжается, увы. Но мы бы уточнить хотели сроки. А сроки забастовки каковы? Лисистрат, не знаю, может год, а может сутки. Надеюсь, не до гробовой доски. Первая женщина, смотри-ка, проститутки, а начинают думать по-людски. Лисистрата, что ж, наши споры были не напрасны. Мужчинам мы придумали ответ. Давайте ж поклянемся. Все согласны? Других, надеюсь, предложений нет? Первое. Покамест муж купается в насилии. Второе. Покамест продолжает воевать. Женский хор. О чем бы нас мужья не попросили, клянемся, ничего им не давать. Третье. Покамест муж не думает о сыне. Четвертое. Покамест на жену ему плевать. Хор. О чем бы нас мужья не попросили, клянемся, ничего им не давать. Попросит муж на завтрак колбасы ли? Попросит ли улечься с ним в кровать? О чем бы нас мужья не попросили, торжественно клянемся не давать. Ну и так далее. И про деньги тут, как причина войн и все такое прочее. Но самое интересное здесь другое. Поскольку, пересказал Филатов стихами. Похабщина у него тут тоже полно, мне очень нравится. Она такая, как это сказать, на грани фола, но не за гранью. Вот. Но считается знатоками, исследователями, что у Аристофана, Лисистрата, утратился финал. Утерян. Угу. Вообще-то ему еще повезло, у него, наверное, 11 или 15 комедий сохранилось из 50 или 60, не помню точно. А у гениальных, у Эсхила штук 5 из 100. Вот это вот, знаете, рукописи не горят, вот эта вся фигня, горят. У гения, когда сохраняется 5 из 100, говорит, что рукописи не горят. Так вот, считается, что финал Лисистрата Аристофана утрачен за эти 2500 лет. И Филатов сочинил эпилог. И очень возможно, этот эпилог Аристофан бы одобрил. Сказал, все в точку. Вот все-все как было. Теперь эпилог. Ремарка. Первая ночь после войны. Дом Кинесия и Мирины. Вы уже с ней знакомы. Кинесий и Мирина в постели. Кинесий, приученный к насилию и крови, я возвратился в мир забытых чувств. И прежний мир я постигаю вновь, и жить на свете заново учусь. Мне снился как-то ночью после боя, войны такой примерно эпилог, что я не звезды вижу над собою, а низкий наш домашний потолок. Мне снилось, что на нашем брачном ложе живой и невредимый я лежу, и ту, что всех на свете мне дороже, в своих объятиях пламенных держу. И снилось мне, что страсть моя бездонна и неземною силою полна. Мирина, любимый, все сбылось, ты снова дома, и я с тобой, и кончилась война. После паузы. Но счастье не приходит без напасти. Ты видишь, я от страсти вся дрожу. Свидетельство ж твоей безумной страсти я, честно говоря, не нахожу. Кинесе растеряно. «В бою себя я чувствовал мужчиной, хотя стоял у смерти на краю. Теперь же в мирной жизни благочинной я, право, сам себя не узнаю в отчаянии. И как вы это допустили, боги, чтобы в такой ответственный момент мне отказал в поддержке и в подмоге доселе безотказный инструмент?» Мирина: «Такой эффект должно быть жизни мирной. Мы заново друг друга узнаем. Не причитай, не надо, слышишь, милый? Ведь главное, что мы опять вдвоем». Кинеси плачет: «Да, будь ты мной, и ты бы причитала. Ведь мне еще пока не 60, а между тем мужские причиндалы, как стиранные тряпочки, висят». Мирина: «Не стоит, милый, слишком огорчаться. Не повезло, и ладно, не плевать. И прежде нам везло, не так уж часто. Так что ж сейчас об этом горевать?» Кинеси: «Любимая, ты мне необходима, но для успеха мне еще нужны свист копий, звон мечей и запах дыма и прочие реалии войны. Хватает мне и пыла, и сноровки, и технику я дела не забыл, но лишь в своей привычной обстановке смогу я стать таким же, как и был. Ты погреми на кухне сковородкой, как будто где-то рядом грянул бой. Дай лишь толчок, лишь импульс дай короткий, а дальше все пойдет само собой». Мирина послушно гремит сковородкой. В ту же секунду ночная тишина взрывается диким звоном и грохотом. Изо всех городских окон Мирину поддерживают гремящие сковородки, кастрюли, тазы. Кинеси напуган и растерян. Кинеси: «Вот этого нам только не хватало! Кто по ночам смущает наш покой?» Мирина: «А, это жены нашего квартала. Ведь ты же не один у нас такой». Грохот постепенно затихает. Кинеси и Мирина лежат, откинувшись на подушки, и безучастно глядят в потолок. Кинеси: «Прости, но нет ни страсти, ни азарта. Я, кажется, отвык от тишины». Мирина: «Неважно, милый, спи. Продолжим завтра. О, боги, только б не было войны». Вот мне ужасно мне понравилось, что Филатов финальной фразой взял советскую вот эту поговорку, потому что в советское время, вот только не было войны, это прям вот такая была норма. Там печальные места есть про то, кто вернулся без ног, без рук, без причиндалов и так далее, и так далее.
Что, улетело что-то?
Ничего страшного. Теперь, вот, пожалуйста, на ваш выбор. Что сначала? Веселенькое или грустненькое? Но все женское.
Грустненькое, грустненькое, чтобы закончить веселеньким. А то мы закончим на депрессивной ноте, я пойду плакать куда-нибудь в угол.
Ок. Тогда, значит, Мария Ватутина, современный поэт, сейчас живет в Москве, потрясающе сильный. Я тут этот стишок назвал «Урок мамам», а потом у нас будет «Урок внучкам». Сейчас попробую. «Всем, всем, всем! Девочка наша стала ходить в бассейн. Растрясись, толстожопая, растрясись, — разрешила мать, — и давай ее собирать. Положила ей полотенчика, приговаривая: ничего, я тебя еще младенчиком заворачивала в него. Положила вьетнамки, подстилку и мыло, шапку, купальник свой. Говорит: чтоб совсем не стала дебилкою, не ходи с сырой головой. И пошла наша девочка да в развалочку, с сумкой толстую на ремне. И пришла она в раздевалочку и сидит себе в тишине. Вдруг заходят четыре девочки, словно ангелы во плоти. Наша смотрит во все гляделочки, хочет даже уйти. Дал же Бог очертания, думает, разве снимешь при них белье? У меня трусы до свидания молодость, и грудь отродясь не стояла, горе мое. а те всплескивают космами, руками взмахивают, прыгают на одной ноге, а у девочки нашей весь баул в чесноке. «Возись потом с тобой, — говорила мать, — принесешь заразу, а то и грипп, а чеснок отбивает». Она проветривала по дороге, но дух прилип. О, как же они прекрасны, нагие, не видящие ее в упор. Она снимает колготки, не снимая юбки, потом головной убор. Влезает в купальник по пояс, потом снимает юбку, потом сквозь рукава вытягивает лифчик, поднимает купальник на грудь, снимает кофточку. Какова? Через час они одеваются, возвратившись из душевой. Ага, говорила мама, не ходи с сырой головой. Вот сидит наша девочка под сушилкой, смотрит, как, брызгаясь и блажа, эти грации с голубыми жилками достают средства девичьего визажа. Говорят слова прекрасные: буржуа, Сен-Лоран, Клима. Она уходит сразу в свою комнату. Мать приходит сама. «Что, поплавала? Что угрюмая? Что на завтра задали? Что молчишь?» А она, наша девочка, сидит как мышь. Смотрит точками, плачет строчками, запятыми молчит. А потом говорит: «Вот ты, мама, мама, где твои штучки женские, ручки бархатные, аромат на висок? Ножки бритые, ногти крашены, губы в блеске, каблучки цок-цок. Из-за этого твоего невежества, из-за этого мужества, из-за всей твоей изнутри, и я вот такая неженственная, не отличу пани Валевскую от красной зари». Не умела сказать наша девочка, что в условиях нелюбви человек сам себя не любит. И любить-то бывает нечего. Не завезли, не возлелеяли, не согрели, не счистили скорлупу до белка, до любви. Девочка ты наша девочка, нелюбимая наша девочка, плыви, плыви. Вот. Значит, ну, еще один стишок Ватутиной, а потом пойдет у нас повеселее.
Ну, только у нас 10 минут остается. Хватит. Главное, чтобы вы успели повеселее, потому что иначе я пойду плакать.
Правильно, это нормальная реакция. Ну, это теперь будет разговор, уже взрослый человек разговаривает с подругой. Так называется разговор. Ну, хорошо, допустим, я вставлю зубы и починю шасси. Думаешь, Ань, увидит этот на небеси, подпишет помилование, отпустит к вам на лужок, альфа-самца подпустит, и он так в один прыжок, раз, и ноздрями вздрогнет в сторону, где стою, и улыбаюсь во всю свою новую челюсть свою. Думаешь, Ань, попрет, если сбросить 20 кило? Думаешь, приодеться всем молодым нищим назло? Думаешь, твой стилист поможет или корм не в коня? Косметичка-то, Ань, возьмется вообще за меня? А нос, Ань, укротить может хрящ носовой? Надо ж было родиться с бракованной спереди головой. Губы вот эти тонкие, ненавижу, уродство, глянь. Как-то надо с этим бороться. Ботокс не катит, Ань. Хочется ж умещаться на титульном-то листе. А представь себе фото с ботоксом на могильной плите. Кстати, о возрасте. Как поменять психологию, Ань, вообще? Нет, я не о склерозе. Нет, я не о носовом хряще. Вот снимут с меня венец безбрачия, начистят фасад. Останется ведь рубец на темечке от венца и уклад некрасивой женщины, ни разу не званной в ЗАГС. Говоришь, они ненавидят плакс? И что мне теперь, уже и не пожаловаться на судьбу? Вообще ни разу, никаких бу-бу-бу? Ну, я подумаю, не так уж он и тяжел, безбрачный венец. Какая же ты все-таки, Ань, молодец. А если вот это все вложится, как ты говоришь? Нет, я хочу понять, ты не дуришь, ты не дуришь? Пойдет движуха, сойдут проклятия, завертится инь и янь, и ты гарантируешь? Ты гарантируешь, Ань? Все, с грустным все. Теперь 21 век веселенькое, а потом Беранже, и мы успеем. Это Елена Исаева сейчас будет. Мне страшно нравится, и оно там коротенькое, 8 строчек. «Суеверие вовсе не каждого губит». Знаете, как гадают на ромашке, любит, не любит, да? «Суеверие вовсе не каждого губит. Лепестки я упорно пускала в полет. И на третьей ромашке мне выпало «любит». А сначала, что плюнет и к черту пошлет. И, поднявши глаза от июльского сада, я победно откинула челку со лба, потому что я выбрала то, что мне надо, а не то, что навязывала судьба». То есть первые две ромашки не устроили. Вот. Ну и урок внучкам. Жан-Пьер Беранже, 1700 какой-то там. Ну, это вообще-то я и наизусть знаю. Называется «Бабушка». Вот представьте себе, сидит бабушка в те времена, а кругом там штук 7 внучек от 3 до 16. Старушка под хмельком призналась, качая дряхлой головой, как молодежь-то увивалась в былые дни за мной. Уж пожить умелая, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. Как, бабушка, ты позволяла? Эй, детки, красоте своей в 15 лет я цену знала и не спала ночей. Уж пожить умелая, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. Вы, бабушка, сама влюблялись? На что же Бог мне сердце дал? Я скоро милого дождалась, и он недолго ждал. Уж пожить умелая, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. Ты нежно, бабушка, любила, уж так нежна бывала с ним, но чаще время проводила еще нежней с другим. Уж пожить умелая, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. С другим, родная, не краснее, из них был каждый не дурак. Но я их была умнее, вступив в законный брак. Уж пожить умела и так далее. А страшно мужа было встретить. Уж больно был в меня влюблен. Ведь мог бы многое заметить, да не заметил он. Уж пожить умелая, где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. А мужу вы не изменяли? Ну как подчас не быть греху? Но я и батюшке едва ли откроюсь на духу. Уж пожить умела я, и так далее. Вы мужа, наконец, лишились? Да, хоть не нов уже был храм, кумиру жертвы приносились еще усердней там. Уж пожить умела я, где ты, юность нойная, ручка моя белая, ножка моя стройная. Нам жить ли так, как вы прожили? Эх, детки, женский наш удел. Уж если бабушки шалили, так вам и Бог велел. Вот. И последнее. Да, как раз у нас есть время. Это замечательное стихотворение. Я некоторым этим абитуриенткам, которые в актрисы собираются, им же надо там читать стишок, басню и прозу. Ну и «Вороны и лисицы», да, это же невозможно, потому что миллионы этих ворон и лисиц. Вот. А вот сейчас, если у кого, если сейчас кто-то слышит из будущих абитуриентов, скоро же лето, экзамены, вот я вам дарю. Это урок девушкам. Стишок называется «Сглазили». Беранже. Ах, маменька, спасите, спазмы, спазмы, такие спазмы мой, мочи нет терпеть. Под ложечкой раздеть меня, раздеть, за доктором, пиявок, катаплазмы. Вы знаете, я честью дорожу, но больно так, что лучше б не родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу. Ведь и больная не была ни разу, напротив, все полнело день от дня. Ну, знать, со зла изглазили меня. А уберечься от дурного глазу нельзя. И вот я пластом пласт лежу. Ой, скорый доктор, лучше мне родиться. И как это могло со мной случиться? Решительно ума не приложу. Конечно, я всегда была беспечной, чувствительной. Спалось крепко мне. Уж кто-нибудь не сглазил ли во сне? Да кто же, не барон же мой увечный. Фи, на него давно я не гляжу. Ох, как мне больно, лучше мне родиться. И как это могло со мной случиться? Решительно ума не приложу. Быть может, что раз вечером гусара я встретила, как по грязи брела, и только переулок перешла, да сглазит ли гусарских глазок пара? Навряд, давно я по грязи брожу. Ох, как мне больно, лучше бы мне родиться. И как это могло со мной случиться? Решительно ума не приложу. Мой итальянец? Нет, он непорочно глядит, и вкус его совсем иной. Коль я за него ручаюсь головой. Коль сглазил он, так разве не нарочно? А обманул, сама не пощажу. Ох, как мне больно, лучше бы мне родиться. И как это могло со мной случиться? Решительно ума не приложу. Ну вот, веди себя умно и тонко. И береги девичью честь, почет. Теперь мне одного не достает, чтоб кто-нибудь подкинул мне ребенка. И ведь подкинут, я вам доложу. Ох, как мне больно, лучше мне родиться. И как это могло со мной случиться, решительно ума не приложу.
Великолепно, великолепно.
Вот.
Какой хороший у нас сегодня день.
Да, это женский день. Поэтому я, как обещал, вам был сейчас и Аристофан, гениальный комедиограф, и Беранже, гениальный поэт, и Филатов, и Мария Ватутина, и Елена Исаева. Ватутина потрясающей силы. Ей-богу, вот этот стишок. Всем-всем-всем девочка стала ходить в бассейн. И мать ее, я вижу, просто воочию. Растрясись, толстожопая, растрясись. Разрешила мать. И давай ее собирать.
Мы же хотели закончить на позитивной
ноте. А вы это вычеркните, вы сократите. Это...
Мы ничего не сократим.
Все, 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 не плачьте.
Поздно. Заканчивать пора. Я скажу, что у нас будет дальше. Дальше на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты». Тема «Амазонки Сталина». В гостях историк спецслужб Роман Никитин и ведущие Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. А потом в 20.05 программа «2024». Ого, что это? С Ниной Хрущевой и Виталием Дымарским. Что вы там показываете?
А это я такие, это визитки, чтобы покупать немого Онегина со скидкой. А я их использую как закладки. Очень удобно.
Какие хорошие визитки.
Знаете.
А спасибо. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Александра Минкина в Телеграме.
Да.
Канал называется «Минкин». Там вы сможете читать Минкина,
там
не только слушать Минкина.
Кружочки, человечек с ружьем.
Вот человечек с ружьем – это Александр Минкин. Так что подписывайтесь, ставьте лайки нам и Александру Викторовичу. Ну и не уходите от нас далеко. Мы завтра с вами